Скажем славу нашему Господу. Как вы догадались, я тоже был в поездке, и хотелось бы не сколько поделиться словом, сколько рассказать еще со своей точки зрения и просто поделиться с вами о том, как, можно сказать, провел эти выходные. Придя на работу вчера, первый день, не вчера, получается, в пятницу уже, я немножко спутал, понял, что оказывается пятница, и вот позвонили, сказали, нужно выйти на работу, и все спрашивают, как ты провел выходные? Говорят, а вы как провели? Мы там, и вот различные приключения говорят, а я вот читаю в Священном Писании, здесь написано, апостол Павел пишет в 2 послании к Коринфянам, 11 главе, с 26 стиха. «Много раз был в путешествиях, в опасностях на реке, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, от язычников, в городе, в пустыне, на море, между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, кроме посторонних приключений». То есть апостол Павел говорит, ну дальше можно читать тоже, что он говорит. «Кроме посторонних приключений, то есть те, которые вот эти вот были, у меня было еще большое стечение людей». И вот тоже хотелось бы сказать, что вот эти все приключения, они сейчас, вот как вот я нахожусь здесь, где тепло, сухо и хорошо, комфортно, светло, могу сказать, что это были приключения, но на тот момент это приключениями даже не близко назвать сложно было. И вот хотелось бы с вами так вот побеседовать и сказать, что когда мы берем часы в руки, и они хорошо работают, и вот прямо слышно, как они тикают, мы говорим, что механизм работает как часы. И как определить, хорошие часы или плохие? То тут, как правило, покажет время. Если часы работают около 10 лет, мы скажем, да, хорошие часы. Если часы работают около 100 лет, мы скажем, о, это хорошие часы, и хороший человек их создал. Их нужно только заводить и следить за ними, чтобы они работали. У них шестеренки все работают, туда ничто лишнего не попадает внутрь, он герметичен корпус, и механизм очень четко работает. Секундная стрелка всегда показывает четкое время, и с определенным интервалом время совпадает. Вот ты где-то смотришь, и у тебя часы совпадают, и так приятно становится. Но из какого материала надо сделать эти часы, чтобы они так работали? Ну, наверняка из хорошего металла. Так вот, как раз-таки о порядке хотелось бы поговорить. В этом году наша поездка отличалась тем, что для того, чтобы ее можно было отсюда выехать и сюда приехать, необходимо очень-очень много моментов учесть, начиная от самых простых, ну, с того, что надо просто прийти сюда вовремя, заканчивая тем, что нужно взаимодействие многих людей, если не ошибаюсь, 24 людей, чтобы все это работало. И вот как это работало, хотелось бы вам рассказать. Вот смотрите. Нашей основной целью было благовестие и, как таковой, спектакль. Заранее были расклеены объявления, их напечатали. Наверное, за месяц, точно не скажу. Они были отвезены туда, подписаны, расклеены, развешаны. И еще дополнительно в этом году нам администрация, или, как сказать, редакция газеты Молчановской пошли нам навстречу и разместили там объявления. То есть во всем Молчановском районе, практически в каждом доме, знали о том, что будет этот спектакль. То есть бегущая строка еще была в Колпашевском районе, что люди приходили даже из дальних городов, ну, так сказать, отдаленное поселение в городе Колпашево, и оттуда приходили люди, потому что видели бегущую строку по телевизору, наверное. Вот. И вот это необходимо было сделать заранее. Не когда мы приехали туда, а заранее сделать, чтобы люди об этом знали. То есть этот момент надо было учесть. Потом в сам спектакль начинался не сразу вот с фанфартом и занавес открывался, нет. Изначально была программа, которая ориентирована была на Рождество. Чтобы ее показать, с первого взгляда ничего сложного нет. Но ее нужно было, во-первых, придумать, ее нужно было написать, и нужно было поразмыслить, помолиться, чтобы это было все понятно маленьким детям. Были подобраны предметы, связанные с Рождеством, связанные с рождением ребенка, там была погремушка, соска. Эти предметы показывали детям, и они говорили, а, это соска, а, это распашонка. А с каким праздником это ассоциируется? С Рождеством. И дети догадывались. И им было понятно, им было приятно, и они это запоминали. Потом нужно было показать ролик о Рождестве. Там голос, можно сказать, за кадром говорил о том, что происходит на экране, а там как раз-таки, ну, как ангел приходит к Марии, рассказывает ей о том, что она родит, потом про пастухов история, про волхвов. И плавно нужно было перейти к спектаклю и сказать, что Рождество Иисуса Христа, оно и сейчас празднуется. И празднуется не так, что мы отдохнули в день 7 января или 25 декабря, но это еще что-то. И спектакль говорит как раз о том, что в этом мире есть люди, которые делают подарок Христу своими добрыми делами. Вот старый сапожник, он сшил 3 пары сапог для детей из детского дома. Но и спектакль ждет, когда Иисус к нему придет в гости. Он ждет, и к нему приходит замерзший мальчик, приходит к нему в гости, он его согревает пледом, который он приготовил для Иисуса. Потом приходит бедная вдова с ребенком, он ее напоил чаем и супом, который он тоже приготовил для Иисуса. Ну вот решил потратить для них. И также детей, которые пели на морозе, он тоже их напоил чаем, который также согревал для Иисуса Христа. А потом как бы и сапоги тоже, говорит, я ему сошью 3 пары, вдруг какая-то не подойдет, я сошью 3. И эти 3 пары он отдает в детский дом. И так получается, что все, что он готовил для Христа, он все это потерял, ну или раздал. Ну, в конце спектакля голос потом говорит, что все, что ты сделал, это ты сделал для меня. Ты сделал не только для мальчика, ты сделал и мне приятное. И этому учит нас Рождество, чтобы мы не только заботились о себе в этот день, как бы нам отдохнуть хорошо, что бы нам сделать, а о том, что я могу сделать нашему ближнему. Так вот, в чем, казалось бы, порядок всего этого? И чтобы от первого пункта до последнего все начало работать, необходимо взаимодействие людей. И все должно быть отлажено. И вот такое вот свидетельство. Мы приезжаем в деревню, уже не помню в какую, приезжаем, и у нас времени, мы ориентируемся на час, чтобы за час нам все успеть поставить, все расставить, все повешать, фонограмму проверить. И вот мы приезжаем, все начинаем делать, и слава Богу, когда все правильно. Но это не запоминается. Мы приходим и вот засекаем 20 минут, у нас такой своеобразный рекорд, когда мы только зашли, все расположили, и вот там одни братья у нас самые высокие с Америки, ну вы, наверное, видели, да, какого они роста? Они без стремянок спокойно все вешали, эти 3-метровые баннеры, спокойно повешают. Пока они вешают, другие чуть-чуть поменьше накручивали там, чтобы экран можно было поставить, проектор подключали, одни разбирали колонки, чтобы можно было их поставить, чтобы можно было звук включить, проверяли фонограмму, проверяли видео, аппаратуру настраивали, там уже Вася за кулисами гитару настраивает, проходит 20 минут, все настроено и все работает. Но это, по-моему, у нас только один раз было. А вот то, что у нас было все остальные разы, как раз-таки и можно назвать, когда механизм начинает работать правильно. Приезжаем мы в одну деревню, открываем аппаратуру, и так получается, что если на улице холодно, и она там стоит, ты ее заносишь в помещение, она отсыревает. И у нас колонки, которые должны были звук воспроизводить, а они работали в самом начале, что самое интересное, работали, а через час перестали работать. Когда началась уже программа, сказали «Здравствуйте, мы такие-то, такие-то приехали», пошли колонки проверять, они не работают. Сейчас нужно включать фонограмму, будет через минут 20-25, а они не работают. И вот тут как раз-таки и проверяется, что ты можешь сейчас сделать. Ну, слава богу, мудрости хватило. Мы пошли к администратору, к заведующей клуба. Она нам сразу говорит, может, синтезатор? Ой, не синтезатор, музыкальный центр возьмете? Нет, не надо, у нас свой. В итоге взяли музыкальный центр, подсоединили все, все шнуры оказались на месте, все включили, работает. Как только спектакль заканчивается, все начинаем собирать, колонки заработали. То есть открыли аппаратуру, достали лампу, начали все это сушить, потому что ну, это в самом начале было. Если они сейчас выйдут из строя, неизвестно, что дальше будет. И тут ты начинаешь замечать, что если ты заранее не позаботился о каком-то моменте, Господь нас так учил на протяжении всей поездки, ты заранее не позаботился, ты не получишь тот результат, которого ждут дети. И, так еще вот, и таких вот моментов очень много было. Еще вот эта лампа, которая... Вы видели видео, которое зажигают. Керосиновая лампа, что сложного, казалось бы. Но если вы ее положите вместе, ну как бы, она когда стоит, она нормально функционирует. А если ее положить горизонтально, она вытекает. Все из нее вытекает через, ну, через всякие отверстия. Ну и вот, и в первый раз, когда мы собирали все, ее взяли, положили вместе с костюмами и вместе с декорациями, со всеми предметами. То есть тот запах, который... И причем это вспомнилось, когда вечером начали ложиться спать. Я такой думаю, а керосиновая лампа где? С костюмами. И тут все понимают, что все вытекло, и костюмы, соответственно, будут пахнуть. Этот момент нужно было сразу выявить и больше ее туда не ложить. Но это мы поняли только, когда приехали. И в дальнейшем, слава Богу, Господь научил нас на самом первом спектакле, и в дальнейшем ее отдельно в пакете уже возили. Но все равно нужно было оттуда все убрать, потому что будет очень пахнуть. Пакет завязать, и чтобы она там лежала. И для того, чтобы для детей было все это интересно, мы старались до тонкостей и до мелочей все продумывать. И у нас был чайник такой красивый, резной, нам одна семья его дала. И на протяжении каких-то спектаклей братья говорят, а что он, говорит, просто берет чайник и вот так наклоняет, вода оттуда не льется. Давайте туда воды нальем. Другой брат говорит, а зачем воду льет? Давайте кипяток нальем. Но я слышал, что в последних там разах туда же прямо чай с сахаром наливали. Вот, и горячий, там прям видео есть, когда снято, что он наливает кипяток, человек берет, а там пар идет из этого стакана, и он начинает пить, обжигается, и это все в спектакле было видно. И чтобы все эти моменты учесть, нужно было, чтобы кто-то об этом позаботился. Чтобы детям это понравилось, а это заметно сразу, и дети на это обращают внимание, не то, что ты там сидишь и как бы из пустого стакана пьешь и ложкой мешаешь, а там ничего нету. Ну, понятно, что, ну, мягко говоря, обманывают. А тут горячий чай налит, и вот они приходят, и они не берут стакан, вот так вот взяли стакан и держат, а ты берешь его аккуратно, потому что он горячий уже. И дети это видят, им это нравится, они и пальцем показывают, и вот так вот, особенно передние ряды, я видео снимал там, с открытыми ртами сидят и смотрят, что они там пьют и что они там едят. И для того, чтобы все это было и все это работало, необходимо было прикладывать усилия. И все, что вот касается спектакля. То есть каждый человек, у нас там еще брат Вадим был, который отвечал за освещение. Когда есть свет, когда человек за этим следит, это определенную атмосферу создает. И особо приятно смотреть. Те-то какие-то моменты ты можешь светом подчеркнуть, и интересно становится. И там в конце, когда мы в Тогуре показывали, где большее количество детей собралось, сапожник ждет, когда Христос придет. И вот так постоянно сапожник на дверь смотрит, и видишь, как весь зал еще и свет направляет на дверь, и все ждут, когда он сейчас зайдет. Прямо такая атмосфера царила, что все на самом деле ждали. И еще такой момент скажу, что дети там, ну, все действие происходит зимой. И для того, чтобы еще более эффект такой создать, купили специальные баллоны со снегом. И когда человек заходил, допустим, мальчик, который замерз, сапожник его согревал. У него грим был, специально взяли грим, чтобы видно было. Я помню, в Суге были, и там говорят, ты шеки обморозил? Он говорит, нет, я грим не стер. Вот он грим стирает, и, казалось бы, уже отогретый мальчик получался. И специальный снег. Ты пшикаешь на людей, они заходят, и буквально через несколько минут, минуты 2-3 он тает. То есть, когда они заходят, они все в снегу согреваются, снег тает, и они вот уже радостные, счастливые, с щеками румяными там стоят. И все это дети смотрят, и им это нравится. Все говорят, чтобы мы еще приезжали. Очень интересно. Взрослые отмечают то, что есть люди, которые заботятся не о своем кошельке, а заботятся о том, чтобы посеять. Но они не говорят духовное, они говорят что-то хорошее в наших детях. Что есть люди такие, которые это жертвуют. И вот чтобы этот механизм весь работал, нужно прикладывать усилия. Но усилия прикладывать хорошо, когда ты сам в состоянии это делать. Когда у тебя ничего не болит, когда у тебя нет никаких проблем, то ты спокойно можешь это делать. Ты приезжаешь, и невзирая на то, что вдруг у тебя колонки там перестали работать, ты найдешь способ. Но когда у тебя внутри уже появляется такая немощь, что ты, как апостол Павел пишет, все бы хорошо, но мне тяжело, но все равно надо делать. И ты понимаешь, что остальные люди смотрят на тебя, смотрят на других, как ты себя чувствуешь. И если ты говоришь, все, я устал, у меня уважительная причина, у меня температура, у меня все болит, мне очень-очень плохо, и готов, ну, причина действительно уважительная, и на тот момент, когда кто-то подходит по плечу, вот так хлопает тебя, ну, братья же знаете, как делают это очень ловко, тебе главное, чтобы никто не трогал тебя, а тут каждый проходит, ну, что, хорошо тебе? И вот ответить нету сил просто. И надо что-то делать, и ты пытаешься, вот помню, включил этот ноутбук, включил этот проектор, занимаешь такое положение, чтобы мимо тебя все проходили и не замечали, чтобы тебе вот просто отсидеться какое-то время, и вот как раз это было в Колпаше, уже последний спектакль, предпоследний в Колокольчике было, предпоследний, все уже, я помню, вот говорили, там вот этот стоят декорации, потом стоит ширма, а потом как раз-таки там, где звук нужно было включать, все подсоединил и вот так вот прилег, ноутбук поставил, чтобы видно было лежа, вот так вот. Смотрю и слышу там, то есть по голосам можно было понять, то есть не я же не там стоял, смотрел, а по голосам смотрю, брат Вадим говорит, я глаза открываю, думаю, вот сейчас он закончит, надо нажать на кнопочку, фонограмма пойдет. Фонограмма пошла, и я опять отключился. Все, проходит время, уже в конце кто-то говорит, песню поют финальную, я опять просыпаюсь, ее уже выключаю, и понимаешь, что на самом-то деле ты вот просто лежишь, но ты же делаешь Божье дело, несмотря ни на что, несмотря на то, что голова очень сильно болит, несмотря на то, что все проходят, Саша, ты как? Ты себя чувствуешь хорошо, и вот слава богу, все это прошло. И сейчас можно сказать, что это были приключения. Но на тот момент я уже твердо решил и думал, что нет, вот это все должно когда-то кончиться. Лучше бы я сидел дома, пил бы горячий чай, и было бы тепло. И еще один момент хотелось бы такой вот, который для себя выявил. Когда собирался, такие сапоги мне папа дал, он, ну, говорит, в минус 30 будет тепло. В минус 30 было тепло, в минус 42 понял, что они не греют. Подарили американцу на день рождения было, подарили ему валенки, я смотрю на эти валенки, думаю, вот это самая лучшая обувь. Вот сейчас валенки – это как никогда нужная обувь, потому что эти сапоги, какие бы они меховые не были, все равно холодны. Какая бы теплая у тебя куртка не была, какие бы теплые у тебя верхонки не было, в такую температуру холодно. Это в городе можно пройти, зайти в магазин, так невзначай посмотреть, что там продают, и согреться. Там нет магазинов, там нет помещений, где тепло. Мы приехали на реку, загрузили нас в эти бураны, ты едешь, ветер дует, холодно, еще положили спиной на пластмассовую штуку, а так холодно, когда все прям чувствуется очень сильно, а она все трясется вот так, и на тебе все вещи лежат, ты вещи едешь, держишь, отпустить нельзя, все задувает, там где-то открылось, холодно очень. Ты выгребаешь вот это все около клуба и бежишь к нему, чтобы зайти в него, а потом уже вещи, а там замок висит амбарный такой, все закрыто. И ты вот не знаешь уже, что делать. Там вот, вот эта гора вещей лежит, и тебе надо за ней следить, но там у нас 5 человек было, кто в магазин, и там это дядя Коля, если он слышит, вам большая благодарность. Когда ты заходишь в таком состоянии в помещение теплое, ты не спрашиваешь, можно ли у вас погреться. Ты дверь открываешь, заходишь и начинаешь варежки снимать. Ну, говоришь, здравствуйте, как вас зовут, мне не важно. Кто я такой, тоже нет особого желания говорить. И вот мы зашли, он там лежал, смотрел телевизор, и тут он понял, что один зашел, второй зашел, третий. Он не догадывался, что нас около 20, а там комнатка, вот так вот руки вытянуть, и вот вся комнатка вот такая, котел стоит, ну там тепло. Сняли варежки, легли там на эту кровать, вытянули ноги к этому котлу, сестры лежат, а он такой, а у него самовар стоит, может вам чаю горячего? Ну, конечно, чаю горячего. Ну вот он пока вскипел чайник, мы уже оттуда уехали, то есть какое-то время там были. Кто в магазине был, в магазин тоже зашли, понятно, что нам не интересно, что вы здесь продаете, мы стояли, грелись там, и вот а там глаза такие-то большие у людей, откуда вы взялись, то есть, он говорит, ну, с реки, наверное, ну, да, с реки то, что перешли, все, отогрелись, звоним, когда так заходишь, недоумение возникает, что почему клуб-то закрыт, начали через этого дядю Коля, что он дядя Коля, мне уже потом сказали, начали узнавать, как связаться с заведующей клуба. А она говорит, я живу там далеко, я не собираюсь идти в клуб, и никто не придет. Зачем вы приехали? Река не работает, ну, в смысле, нету дороги, да, переправа не работает, только на буранах или пешком. Никто не придет, и вы зачем приехали? Мы вас не ждали. И вот тут руки как раз-таки опускаются, и ты понимаешь, ну, а потом начинаешь прокручивать в голове. Все, что ты преодолел путь сюда, он сейчас предстоит обратно. И все опять по новой, на улице опять же холодно, все опять мерзнет, и все это надо было перевозить, а все же надо всем следить. Все эти коробки, за всем надо смотреть, чтобы ничего не забыли. Что-то забудешь, что-то сразу выпадает. И вот таких моментов очень много. Кто-то заболел, кому-то стало плохо. С автомобилями это вообще отдельная история. Когда ты понимаешь, что сам ведер 6, наверное, выливаешь этого кипятка, и бесполезно, ничего не работает. Еще и приехали, замок не работает. Вот тут понимаешь, зачем все это надо? Так может быть, потому что ты не славил Бога, когда все работало, а сейчас ты уже волей-неволей будешь стоять на коленях и говорить о том, чтобы Господь, ты вот это все, что сделал, ты помоги. И никогда ты не поймешь больного человека, будучи здоровым. Никогда ты не посочувствуешь, никогда ты не найдешь нужных слов, чтобы ответить, если ты сам не болел. Если ты сам через это не прошел, если ты сам никогда не мерз в холоде, ты не поймешь, что значит быть замерзшим на улице, когда негде согреться, и никто тебя не ждет, и никто не готов тебе открыть дверь и сказать, заходи, вот тебе чай, вот тебе суп горячий и так далее. То у нас, помню, даже такая ситуация была, я тоже вечером так понял. С утра просыпаемся, когда говорят, ты покушай, говоришь, ну, что-то неохота. И говорят, когда что есть, то в следующий раз будешь не скоро, на эти слова не обращаешь внимания. Ты их вспоминаешь вечером, когда тебе утром говорили, что вот она, горячая каша, вот горячий суп, чай, кофе, ты можешь это сейчас поесть. И вот так вот мы в Молчаново нам сказали, мы обратили на это внимание, слава богу, поели, а потом выяснилось, что мы уже, ну, ужинали в следующий раз. Не хватило времени, не удалось. И я так помню, что термосы с собой брали, а когда я их смотрел, они были все уже пустые. То есть я какое-то время где-то был, и я все пропустил, а, видимо, обед был. То есть необходимо всегда быть готовым. Когда тебе говорит кто-то, нужно прислушиваться. Когда говорят, что сейчас нужно одеться потеплее, мы пойдем, надо одеться теплее. Когда говорят, что надо сейчас будет послушаться, иначе ты будешь, ну, получишь по своему же непослушанию и получишь ты очень сильно, то надо слушаться. И вот, чтобы механизм весь этот работал, необходимо, чтобы каждый прикладывал усилия, независимо от того, тяжело ему или хорошо. Чтобы металл выплавить и сделать его хорошим, он должен пройти через высокую температуру и все лишнее оставить. Должно остаться только тот металл, который нужен. Все примеси должны оттуда уйти. Так же и у народа Божьего. Так же и у того, в том труде, который мы с вами делаем, то же самое устройство. Какой бы хороший, какой бы навороченный не был этот инструмент и эти часы, ты вытаскиваешь одну шестеренку, все остальные не работают. Могут прикладывать первые очень много усилий, все делать, но того эффекта ты не получишь. Время ты не узнаешь. Секундная стрелка будет всегда либо опаздывать, или всегда будет стоять на месте. Но когда все шестеренки работают, когда каждый понимает, что если он сейчас перестанет функционировать, все сломается. И это понимали прекрасно все, я думаю, об этом никто не договаривался, но каждый понимал, что сейчас, когда ты встаешь на колени молиться вечером или на служении, ты должен сейчас что-то получить. И Господь давал. Мы были в Молчаново на служении, когда за каждого молились с возложением рук. Уже сейчас понимаешь, что это было не просто так. Ты тогда должен был получить. Если ты открыл свое сердце для Господа, чтобы Он произвел свою работу, ты прошел бы через это все и прошел бы с радостным лицом. Может быть, ты бы и не заболел. Ну, одному Господу это известно, сложно рассуждать, как бы это все повернулось. Но на тот момент ты должен был получать, когда Господь это давал. И когда молились Колпашева за исцеление, можно было сказать, я находился не на служении, я находился там в помещении, можно сказать, подсобном. И там сидел и на эти таблетки смотрел и понимал, что сейчас вот ты ли... И как раз-таки все слышно, говорится, кто сейчас хочет молиться об исцелении, выходите сюда. И такая мысль, а зачем выходить, можешь здесь находиться, за тебя помолиться, и, ну и все пройдет. Но эту мысль я сразу отогнал, пошел туда, выстоял полтора часа, или не знаю, сколько прошло это времени, но время шло очень долго. Ты молишься и говоришь: Господи, ты исцели. Больше ни о чем ты не просишь. И молишься о том, чтобы все прошло это, и чтобы каждый добрался до дома. Помолились, и я понимаю, что все, сейчас, ну, силы на исходе. Я пошел туда, лег и уснул. Когда я проснулся, ко мне подошли и сказали: Саша, вставай, уже служение заканчивается. Я проснулся, голова не болела. Это на самом деле было чудо, когда хотя бы что-то уже было исцелено. Я благодарил Бога и понял, что ничего нельзя сделать своими силами. Никакие таблетки, какими бы они ни были, они не помогут. И поэтому взаимодействие и работа каждого человека, не только тех, которые стоят и говорят, а еще и тех, которые следят за аппаратурой, те, которые перевозят людей, те, которые там разбирают и это все, сушат и прикладывают свои усилия для того, чтобы это все работало. И также усилия того человека, который стоит на коленях и молит Господа, чтобы мы были живы и были здоровы. И то, что мы все приехали назад и вернулись, это на самом деле милость Божья. И то, что все пришли сюда, все приехали обратно, это было чудо. Но на тот момент все казалось наоборот, что сейчас, возможно, кто-то останется, кому-то станет плохо, и, возможно, положат в больницу, и у нас такие тоже там были, ну, один из вариантов рассматривался, просто ехать в больницу и уже сдаваться, можно сказать. Но слава Богу, что этого не произошло, все вернулись, и все пошло по порядку, и как было все запланировано, невзирая на все трудности, на все опасности, оно все прошло. Все спектакли, которые мы показали, они были показаны, все подарки, точнее, все дети, которые пришли на праздник, они получили подарок, получили календарик, там, по шоколадке, раскраски. Они все это получили, и слава Богу, что это прошло. Слава Богу, что мы находимся на всем месте и можем славить Его, когда здесь тепло. Когда на улице не минус 42, и до ближайшего пункта, где можно согреться, километры. И когда ты можешь находиться в общении своих близких, братьев и сестер, которые могут тебя поддержать в трудную ситуацию. И за это тоже хочется сказать слава Богу. Поэтому, когда мы смотрим на эти часы, которые у нас работают столетиями, у нас тоже спектакли были, но они у нас не шли, с маятником такие старинные, но они не работали. Что от них толку? Они являлись только декорацией. И как приятно смотреть на часы, которые столетиями, которые тебе переходят от отца к сыну, от деда к отцу, они работают, они приносят пользу. И мы можем сказать, что они работают хорошо, только пройдя какое-то время. Когда через все трудности, через все препятствия, через все опасности ты проходишь, ты можешь сказать: слава Богу, что это все прошло. Слава Богу, что этот труд, который мы запланировали, он был сделан. И также хочется попросить у Бога в молитве, чтобы все то, что мы сеяли в детях, оно было не напрасно. Все, что они сейчас получают, и там даже такой пример хотелось бы рассказать. В Суге мы были, и там брат Вадим говорит: кто из здесь присутствующих произошел от обезьяны? Подняли несколько человек руки, и в зале раздался жуткий смех такой, ха-ха-ха, и все посмеялись. Они сразу опустили руки и поняли, что большинство уже об этом не думает. И большинство людей уже знают, что они произошли от Бога. И когда брат Вадим говорил: а кто верит, что его создал Господь? Все остальные подняли руки. И было так приятно это видеть, что малые дети, хоть они этого до конца и не понимают, хоть они и не знают толком многих вещей, но они знают, что они уже сотворены Богом, и с юных лет они могут это славить. И желание сердца молиться о том, чтобы мы могли славить Бога не только, когда нам очень плохо, когда уже ты неволею встаешь на колени и просишь у Бога, чтобы Он помог, но чтобы мы могли Его славить тогда, когда мы находимся в тепле, и когда мы сыты и довольны. Когда говорят, что вот тоже был еще в другом месте, не в нашей церкви, говорят: а, говорит, не хочу идти туда, там картошка, рубленная топором, так сказали. Говорит, что я толку туда идти, там будут ей кормить. Ну, это на одном общении не буду говорить, где, но те слышат, догадались. Там картошка, рубленная топором, она невкусная. И вот мы приехали в Суйгу после того, как 2 часа ехали на «Газели». Ну, такой не очень комфортабельный транспорт по сравнению, допустим, с автомобилем легковым. Ну, с легковым автомобилем, да. То есть когда ты едешь в этой «Газели», она очень сильно трясется, очень медленно едет, и там достаточно прохладно, некомфортно. Ты садишься за стол, тебя накрывают. Вот это как раз-таки у Ромы Зубко ужинали, обедали, я не знаю. И вот нам на стол поставили все там, и грибы, и там, и все-все поставили. И ты понимаешь, что вот, наконец-то можно поесть. Начинаешь, ну, помолились, начали кушать. И Рома такую фразу говорит: вот смотрите, вот, братья, вы грибочки пробовали, они, говорит, белые. Они говорят: ну, извините, они чуть-чуть не подсоленые. Я так говорю: Рома, ты знаешь, сейчас абсолютно не важно, какие они. И сейчас не важно, какая картошка, рублена она топором или чем, она горячая, она вкусная. Я говорю: может быть, завтра, может быть, когда мы выспимся, может быть, когда мы согреемся, грибы твои будут немножко недосоленые, но сейчас они самые вкусные. И еще такой случай был, в Нарге были, и там сестра Лида нас встречала, и тоже замерзли, кстати, через реку переходили пешком, замерзли. И она говорит, ну, с ней пообщался брат Вадим, я не знаю, на какую тему они говорили, то есть какое-то время, и она говорит: все, попрощались. А, говорит, вот, пирожки вам в дорогу. Только, говорит, только состряпали горячие, и все, и мы берем и понимаем, что, ну, это, там, мы же в одной машине ехали, у нас там всего-то 4 или 5 братьев было, а остальные все в разных машинах ехали. Брат Ваня говорит: вы, говорит, все не съедайте. Но я когда взял этот пирожок горячий, откусил, он еще из капусты был, я так думаю, ну, вкуснее пирогов на свете никогда не будет. Таких вкусных. И слава Богу, что есть сестра Лида, которая позаботился. И на тот момент они были самые вкусные, самые лучшие, самые теплые и к самому месту. Слава Богу.